Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отец Георгий Бусыгин. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну вот мы в рамках года культуры, который ныне объявлен годом культуры 2014, мы с вами говорим о культуре, о деятелях культуры, образования, да, в нашем народе, в русском народе. В том числе, значит, вот сегодня хотелось бы поговорить о такой замечательной, заметной фигуре XIX века. Это Сергей Александрович Рачинский, педагог. А, собственно говоря, его работами и по сей день пользуются студенты наших педагогических вузов.
Да, и учителя, и педагоги.
И учителя, педагоги пользуются его наработками. Вот давайте мы с вами как раз вот поговорим об этом человеке, о его и жизненном пути тоже, ну и, конечно, вот о значении его в системе образования.
Ну вот, прежде всего, когда он родился и вот в какое время жил, вот поточнее, может быть, даже немножко сказать, значит, он родился, Сергей Александрович Рачинский родился в 1833 году, и жизнь его закончилась в 1902 году. Угу. Вот, он сам происходил из села Татьево, Глуховской волости, Бельского уезда, Смоленской губернии. Угу. Вот такое вот происхождение.
Причем родился в семье известных образованных дворян Рачинских-Боротынских.
Да. То есть вот известных, и вообще род этот был известен с XII века. Угу. С XII века и выходцы они были даже вот по сведениям из Великой Польши. То есть вот очень такой древний, старинный род, угу, благородный. И родители-то ведь у него тоже отличались таким благородством, угу, культурой, воспитанностью, скажем,
образованностью.
В семье у них было 6 детей, то есть многодетная такая семья, ну, как, собственно, и повсеместно в те годы. Отец его, Александр Антонович, воспитывал в детях своих чувство самодисциплины, гражданственности, вот это вот любовь к труду и также стремление к преобразованию родной земли, уважение к крестьянам. Поощрение народных, стремился поощрять народные традиции, развитие кустарных промыслов и ремесел, что может быть и примером для нас, для всех, вот, потому что даже вот сейчас, Валентина Федоровна, с вами разговаривали, что село наше как брошено, человек вот такой простой, он как бы брошен на произвол судьбы, поэтому предается разным вот таким порокам, и все вот. Такой вот пример тоже. Ну и вот по сведениям, в общем-то, о населении, о той местности, то вот все вот там очень были развиты и ремесла, и кустарные промыслы, такие как кружевницы, например, вышивальцы.
В Татьево, да?
Да, угу. Среди крестьянок и вообще в той местности, вот в этом уезде, например, вот в Центральной России.
Понимаете, это гнездо вот такое дворян, образованных дворян, которые вели свою жизнь, ну, с умом, как говорится, да, пытаясь, так сказать, помочь и крестьянам как-то, да, что-то обрести, научить их чему-то, да?
С отеческой заботой.
С заботой они, да.
Такой вот, собственно,
подходили к их жизни.
Да, 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 дворяне к этому были и призваны, сама идея.
Собственно, были призваны, но так ли все это происходило, да, на самом деле? В данном случае, да, это было именно так.
Да, в данном случае так. Вот такой вот отец. Ну и мама тоже была тоже очень такая вот образованная, Варвара.
А вы знаете, вот я хочу сказать, что вот еще в родне их, в родственниках был, какие были люди, да, интересные. Прямой потомок этого рода, прадед Сергея Александровича Рачинского, Михаил Константинович, прадед, был женат на Ефросинье Васильевне Боротынской. А их сын, Антон Михайлович, сочетался браком с дальней родственницей князя Григория Потемкина. Представляете, куда идут линии, да, эти, своей троюродной сестрой, значит, Александрой Николаевной Потемкиной. И старший сын у них вот был из их 9 детей, был Александр Антонович Рачинский, как раз отец
Сергея Александровича.
Сергея Александровича. Рачинского. Вот представляете, то есть такая вот линия прослеживается людей известных очень в нашей истории, да, в российской.
Да, вот это, конечно, вот очень большое значение имело. Ну вот если вот говорить о Варваре Абрамовне, то она знала несколько иностранных языков, музыкально образована, и дом отличался у них гостеприимством. Вот, отличался высоким художественным вкусом, там и музыка, и поэзия.
Естественно, музыка, поэзия и культ поэтов Пушкина и Баратынского,
да, кстати, вот, да? Да, вот такая вот семья. Ну и надо сказать, это не просто, так сказать, светскость вот такая была свойственна. Конечно, вот и в светском отношении, но и в религиозном отношении тоже семья была. Вот и известно, почтение к православным традициям было в этой семье.
Ну вот если говорить о Пушкине, культ Пушкина, мы уже как бы сказали о том, что царил в этой семье, то в семье-то свято чтилось, что вот это поэтическое признание «Я вас любил» Пушкин посвятил именно Варваре Абрамовне Баратынской.
То есть вот это, конечно, имело большое значение, то есть известная семья такая, культурными традициями. Вот, это пример для нас и сейчас, на все времена. Ну вот, так что вот и из такой семьи происходил Сергей Александрович Рачинский. Конечно, вот в этой семье он тоже, как и многие дворяне, получил хорошее образование, семейное образование. В семье было 4 мальчика, 2 девочки. Учили, всему учили. Вот. Ну и у Сергея, вот одного из сыновей, значит, в самом раннем возрасте уже был дар воспитания, как-то вот проявлялся, отмечают вот биографы. Он мог быстро успокоить плачущего, защитить и позаботиться об обиженном, говорили, что вот он уже в раннем возрасте, вот в детском это мог. Ну и вот, значит, такое детство у него было. В 1849 году он поступил в Московский университет. Сначала на медицинский факультет, а затем он в 1852 году перешел на естественный факультет вольнослушателем, защитил кандидатский экзамен. Ну и для этого времени, для него было характерно, отмечают вот биографы, что он был очень общительным, вообще интересным собеседником, ну поскольку и из такой семьи происходил, и сам не обделен был способностями. И говорят, что вот он, мы знаем, что он был знаком с философией западников, славянофилом, близость у него была с Хомяковым, братьями Киреевскими, Грановским. Но в это время, надо сказать, он в основном стоял на позициях западников. В 1853 году он поступил на службу в архив иностранных дел. Иностранных дел, и тоже там много было и хороших знакомств, и дружбы, и вот сотрудничества. Сотрудничал он и с издателями, с такими, как, например, вот журнала, с издателями «Вестник естественных наук», там «Русский вестник», «Русский архив». И вот в это время, как раз в юном, в таком вот, ну, вот уже в юношеском возрасте, у него проявился интерес к серьезным исследованиям в ботанике, познаниям законов природы, что потом тоже это очень даже в последующем пригодилось, потому что была и научная работа, и за граница, все тоже так же, как и многие дворяне, он, в общем, в этом тоже русле жил и занимался. Вот. И всесторонние тоже, и не только в ботанике, там, естественно, научные такие вот интересы были, интересы, собственно, культуре.
Ну вот, знаете, мне бы еще хотелось вернуться к семье и к самой, к матери, вот к Варваре Абрамовне. Она научила детей понимать, все-таки от нее шло вот это вот воспитание, понимать прекрасное, воспитывала детей порядочными, глубоко нравственными. И надо сказать, что семья-то была религиозной. религиозной, и чтила свято традиции православные.
То есть вот фундамент именно закладывался.
Фундамент был заложен вот такой вот
в таком детстве, в семье.
Верующих православных людей, да?
Да, и все это, в общем, проявилось как, в общем-то.
Их учили и трудиться тоже, не праздно не проводить время, даже вот дочерей, которые вязали там не только для себя, для своей семьи, но и раздавали крестьянам там вязаные вещи какие-то теплые, да. Ну, в общем, благотворительностью занимались. И вообще, конечно, семья такая вот, они прожили достойную трудовую жизнь, все татевские, вот эти рачинские, были самыми образованными дворянами Бельского уезда и очень много сделали, для, конечно, для самого уезда, для строительства дорог, для образования.
Ну, вот.
В общем, короче говоря, они не, так сказать, не жалели сил для того, чтобы как-то помогать простым людям. Ну, вернемся все-таки к нашему
Сергею
главному, да, так сказать, герою нашего сегодняшнего рассказа. Это Сергей Александрович Рачинский. Он уже в 16 лет поступил на медицинский факультет Московского университета. Да.
Ну, и здесь он вот получил вот это вот первоначальное образование, ну, как бы не то, что первоначальное, а вот именно вот светское образование во многом. Там вот это и увлечение естественными науками, скажем, он вот даже был в курсе научных и философских интересов того времени, скажем, вот перевел труд Дарвина «Происхождение видов» и вообще защитил магистерскую диссертацию и основал в МГУ кафедру физиологии растений. Вот, и стал известным ученым в мире, любим студентами, преподавателями, и как раз он, за что его любили, и, конечно, и за ум, и за общительность, прежде всего, за бескорыстие, что он отличался бескорыстием, поддерживал бедных студентов. Ну, собственно, вот преподавательской деятельностью именно в университете он занимался недолго, потому что там такие общественные условия складывались, что... Вот, скажем, он вышел в отставку, это были годы реформ, вот отмена крепостного права, там судебная реформа, там земская реформа и так далее, военная происходила, он вышел в отставку, и он вернулся к себе в село, вот свое родное Татево, и там он, в общем-то, основал школу. А школу это совпало с временем хождения в народ интеллигенцией, мы помним там, по школьным курсам истории, хождения в народ. Но там, собственно, в основном нас обычно, для нас акцентировали, что интеллигенция шла под видом там, врачей, учителей, заниматься революционной деятельностью. Но что касается Сергея Александровича Рачинского, он занимался именно не революционной деятельностью, именно просветительством, именно вот просветительством. В 1875 году вот у себя в селе он создал школу с общежитием, комнаты для учителей. Вот, и эта вот школа у него имела вид, значит, крестьянского подворья. Чистый двор, огород, цветник, высокое красивое здание с террасой и широким крыльцом. Вот. Ну и вот, что интересно, Валентина Федоровна, значит, и это дело он начал именно по церковному.
Образование?
Да, вот он, открытие школы, это был целый праздник. В храме Живоначальной Троицы в своем селе был отслужен благодарственный молебен. Здание школы было освящено, чаепитие учащихся, родителей, учителей. То есть вот как-то вот так вот началось вот эта вот деятельность вот этой школы. Ну и крестьяне отдавали в школу детей с надеждой не только, они там обучены будут грамоте еще, но были уверены, что школа заложит ребенку христианскую основу, вот, укрепит эту основу, которая закладывалась в семье. Это вот теплота сердечных отношений, бескорыстие, гражданственность, патриотизм, православная вера, Ну и, собственно, эта школа была даже церковно-приходской.
Даже церковно-приходская школа. Но не в том понимании, в каком
вот
она сейчас.
Современном, да.
В современном. А в другом, немножко более глубинном и глубоком. Ведь мы знаем, что церковно-приходскую школу в свое время окончили очень многие известные люди в России.
Да.
Да, в том числе, например, такой поэт, как Сергей Есенин. Он же высшего образования не имел. Он закончил только церковно-приходскую школу.
Да, и там давали очень серьезное...
Очень серьезное образование, и в том числе и религиозное образование.
Религиозное, потому что там и постоянно, в общем-то, в основе вот этого вот образования лежало это изучение псалтыри, часослова, там Евангелие, но и
другим тем самым предметам уделялось внимание.
Очень серьезное внимание.
Литературе, допустим, там истории,
да,
уделялось и, очень серьезное,
да,
внимание.
Да, и математике, арифметике,
да,
очень большое внимание.
То есть можно сказать, что это на уровне где-то, ну и по крайней мере, если не высшего, то по крайней мере какого-то среднего,
даже
учебного
среднего
заведения, серьезного такого.
Да, серьезного. Угу. Причем Сергей Александрович очень это внимательно относился к детям, и он видел талантливых детей, у кого-то были задатки,
самородков такие,
да, самородки, искал. Какого-то были задатки, там, интерес к музыке и способности к этому, там,
то
поэзии,
там развивалось,
да, он развивал это, но при этом он не забывал о том, что стремился к тому, чтобы не отрывать именно детей от крестьянского быта, чтобы они...
И от семьи,
и,
да?
И от семьи, да, то есть вот...
То есть он не стремился это, значит, сделать такой вот какой-то пансион, там, я не знаю, интернат,
да,
какой-то, да, где дети бы жили отдельно от родителей.
Да,
видимо,
да,
они все-таки жили неподалеку от своих родных там семей, да?
Да.
Своих родственников.
То есть вот такое всестороннее.
И знали хозяйство,
да,
крестьянское.
Хозяйство, да, крестьянское.
Чтобы потому не делать из них каких-то белоручек, да,
да,
скажем.
Да. Потому что там ведь вот как уже... Я говорил немножко ранее, это то, что здесь были, значит, и огороды, и цветники, и опыты там, в общем-то, проводились.
Mm-hmm.
Опыты над...
То есть в самой школе.
Да, в самой школе. И этот опыт перенимался крестьянами, даже вот такое, mm-hmm. вот это было mm-hmm. очень хорошо.
Вот знаете, у меня еще такой вопрос. А, собственно говоря, как вот, обучаясь с естественным наукам, поступив на медицинский факультет, там, общаясь, значит, в такой литературной, скажем, там, среде музыкальной, как же он все-таки приходит к мысли посвятить себя педагогике? Вот что его натолкнуло на это? Вот можно,
ну,
сказать?
Думается, что, во-первых, конечно, это семейное воспитание все-таки имело большое значение.
То есть он понимал, что как важно иметь такое воспитание, да?
Да, конечно. Потом он еще к тому же был очень способен, как вот уже говорилось, с детства он мог бы утешить кого-то, успокоить, угу. там как-то вот...
А кто есть... на него, вот именно батюшка, вот на него оказал влияние, вот я вот хотела бы знать, вот, например, он ведь бывал за границей и везде, то есть...
Да, за границей.
И вот я думаю, что, наверное, не случайно, потому что, побывав в путешествиях, значит, он, повстречавшись, так сказать, за границей с очень многими известными людьми, он потом только приходит к мысли о том, чтобы посвятить себя педагогике.
Да.
Вот на него влияние, очевидно, кто-то все-таки оказывает.
Да, вот он, когда был за границей, он, конечно, у него интерес и к ботанике был, и к естественно-научным,
да,
но
и к медицине,
но в то же время у него был интерес и именно вот к педагогике. Он там интересовался трудами Пестолоцци, скажем так, или вот в это время в Германии был известный такой педагог Карл Стой, вот он там был. И...
Основатель нескольких учебных заведений,
да-да,
в том числе народной школы.
Да, и то есть вот он знакомился с этим, и в то же время он сравнивал с русской жизнью, вот с нашими условиями, что вот у нас есть в наличии, и, в общем-то, убеждался в том, что у нас, может быть, дело поставлено нисколько не хуже, а может быть, даже и лучше, даже вот. Вот это mm-hmm. вот, и он это не просто так теоретизировал как-то, он это уже на практике решил просто воплотить. Вот, потому что он вот это вот увидел эту стезю. Ну и потом вот это вот у интеллигенции была направленность такая пойти в народ. Как-то вот это тоже, тоже вот
такое вот. Устройство земских вот всяких школ, земских школ, больниц.
Да, ну вот, знаете, Валентина Федоровна, что вот интересно, у нас ведь тоже сейчас школы-то муниципальные, вот, ну и тогда земские тоже были. Так вот, у Сергея Александровича Рачинского был интерес именно не просто к земской школе, потому что он в этом в земстве видел какой-то вот, какую-то политизированность, понимаете, какое-то вот, какая-то вот идеология такая, вот политический момент. Значит, начинал как-то, ну, внедряться, как бы, идеологически
сильно,
какой-то в школу. А он хотел, чтобы вот эти семиминутные какие-то интересы, чтобы они не касались именно школы, чтобы она, школа воспитывала чему-то такому вечному, такому более основательному, серьезному.
То и есть, это... серьезное отношение к воспитанию именно, вот, да, он... не, действительно, не заполитизированное, чтобы оно было, а просто вот воспитание нравственное, очевидно, да?
Потому что вот, вы знаете, это очень особенно интересно в наше время тоже вот посмотреть, потому что у нас нередко бывает политизированным, хотя и пытались, в общем-то, как бы деидеологизировать школу, значит, как вот в советское время было там или еще вот, ну, до конца, мне кажется, не удалось, потому что до сих пор это самое, там эти вот выборы, вот эта вот включенность, вот это вот что-то вот в политику все равно она вот присутствует. Ну, а Сергей Александрович Рачинский, он предлагал, чтобы школа была прежде всего связана именно с церковью.
И вот еще можно, изучив слабые и сильные стороны педагогики Карла Стоя, вот этого, так сказать, немецкого педагога знаменитого, Рачинский задается вопросом, до какой степени воспитание должно быть национально и современно? До какой степени в нем должен быть развит общечеловеческий элемент? Он приходит к выводу, что воспитание должно быть глубоко индивидуальным, потому что всякая индивидуальность имеет право на самобытное развитие и подведение всех личностей под неизменный уровень, под уровень, вот как вот в земских, очевидно, школах, нестерпимое насилие.
Да.
Он считает, что все-таки это насилие было, да, что индивидуально надо к каждой личности подходить. Всякое искусственное насилие, считает педагог, не может принести действительной пользы в воспитании. Единственный нравственный способ ограничения личности есть самоограничение, и ему нужно учить детей для их блага и блага общества. Эта статья его печаталась в «Русском вестнике» в 1857 году.
И смотрите, как
подход
это...
Подход его, да,
да, к вот воспитанию. Этот, да, вот этот подход, как он это именно сочетается с церковным тоже подходом.
Да.
Воспитание, самоограничение, вот эти вот посты,
то
воспитание
сам,
к труду.
Как бы человек должен сам себя ограничивать.
Да. То есть, научиться вот этому.
Да. Свобода не то, что там, а свобода...
Что кто-то будет его...
В грехе, а свобода именно, так сказать... В Боге?
Да.
Только в Боге.
Да, вот. И что вот интересно, посмотрите, что вот у него очень было много моментов именно вот воспитания такого чисто практического, где и все сочетается. Вот посмотрите, например, известна его статья «Школьный поход в Нилову пустынь». Вот, на днях тут вот была память
Столобенского.
Да, вот память Нила Столобенского. То есть, и вот он организовал именно такой поход туда, и там вот сочетание таких было религиозных целей, высоких таких вот, то есть, знакомство с подвижником, аскетом, молитвенником и постником, и вот с этой традицией, вот они несколько дней туда этот поход совершался, готовились к нему тщательно. И они в это время, значит, вместе с детьми шли и знакомились с рельефом, скажем, местности тоже, вот, с географией, с народными традициями, обычаями какими-то, с растениями там, которые произрастают, гербарии собирали. В то же время они там и даже занимались и рисованием тоже, брали вот, вот принадлежности для того, чтобы... что-то рисовать, то есть вот такое вот всестороннее какое-то вот именно было развитие, и какая радость была для детей, что вот они именно в таком крестном ходе они вот прошли, то есть это и для нас... тоже такой пример. Мы сейчас можем ведь это, вот, скажем, в наших условиях тоже совершать. Вот сейчас лето тоже. Вот. Видите, как? То есть, и то есть и здесь высокая такая религиозная цель, и в то же время и воспитание вот, любви к своей родной земле, патриотизм. Вот, то есть, вот такое вот все вот сочеталось, и, вот, и общение такое, и с Богом, как говорится, общение, и молитва там общая, и общение друг с другом, это ведь очень хорошо. Вот, особенно в наше время это хорошо, потому что, ну вот, и во все времена это хорошо, но в наше время, посмотрите, у нас ведь все в основном искусственное общение, через телефон, через интернет, вот это вот все какие-то вот социальные такие, через... Вот это вот сети там, а здесь непосредственно такое живое общение, это ведь очень хорошо, конечно, вот, посмотреть.
Ну вот давайте все-таки в основных направлениях его педагогической деятельности, да, говорим. Он стал народным педагогом 42 года, в самом расцвете творческих сил.
Уже сформировавшийся, уже как-то
сформировался.
Устоялось уже все.
Чтобы иметь право заниматься педагогической деятельностью, профессору Рачинскому нужно было сдать экзамен на звание учителя начального народного училища. Да. Все-таки, да? Проведя урок в педагогическом совете Бельской прогимназии в 1876 году, он был признан достойным этого звания. Никакой серьезный такой
это
подход.
Очень
просто
серьезно.
Там закончил институт и пошел в школу, да?
Да, еще совсем зеленый, ничего там, ничего
а
не
А он
имеет.
Был 42 года и все еще сдавал экзамен на то, чтобы быть учителем начального народного училища.
Такая вот практика нашего, вот, в нашем отечестве вот, была тоже интересная.
Ну, вот я призываю еще раз об основных направлениях.
Вот об основных направлениях, если вот что вот здесь вот отметить, это в школе его изучалась и геометрия, физика, черчение, география, все вот эти вот науки. Вот это, здесь и занимались различными видами деятельности, такой вот чисто практической, то есть и изучением школы этих вот местных ремесел, основ ремесел, собирались коллекции, скажем, вот там вот, ремесленных изделий, вышитых, скажем, полотенец.
Ну вот что-то все-таки вот хотелось бы... об особенностях, так сказать, в его школе, в его, так сказать, педагогической деятельности, поговорить об особенностях его преподавания. Он же ведь все равно, раз он называется педагогом с большой буквы, значит, он что-то свое предлагал.
Да, и здесь вот мы, если посмотрим его педагогическую систему, то образование у него не ограничилось только вот школьной партой, чтобы сидели в классе, а это, в общем-то, широкая такая вот деятельность, вот, и внешкольная, внеклассная, и даже когда, скажем, уже начинались там каникулы, то ученики могли приходить в школу, вот, то есть и эта работа, и такая была вот чисто семейная обстановка именно вот его в школе. Он и сам, Сергей Александрович, был и опекуном, и воспитателем, и отцом. Все для него были равны и любимы. И вот еще, ну, что рассказываю о школе, можно сказать, что он и учил, и лечил, скажем, рядом со школой была больница, за больными ухаживали. Он сам, учителя и врач, ученики приходили играть с выздоравливающим, читали им книги, молились за них. Старшие дети дополнительно занимались с остающими, играли с младшими, опекали в походах, помогали новичкам освоиться в условиях жизни в школе.
То есть... Вот понимаете, после 6-7 лет вот учительства Сергей Александрович Рачинский все-таки пришел к выводу, что родители-крестьяне отдавали ребенка в школу, ну, то есть наблюдения у него были такие, отдавали ребенка в школу не только для обучения грамоте и счету, а были уверены, что школа заложит в ребенке христианскую основу. В народном понимании это идеал человека с присущими ему национальными чертами, русской теплотой, сердечностью отношений, бескорыстием, гражданственностью, патриотизмом и православной верой. И весь день Рачинский вместе с учителями проводил среди детей, учил, обедал, отдыхал, трудился, играл, молился. Особенность работы школы с общежитием требовала от него и особенной постановки учебно-воспитательного процесса, поэтому стали необходимы вечерние занятия, расширение учебных программ. Третьего учеников были сиротами, что не позволяло закрывать школу на лето, и она работала круглый год.
Да.
То есть вот такой вот подход, понимаете?
То есть не ограничивалось только вот это именно вот занятие в
провести
классе,
только там уроки, вот осенью, зимой, весной, потом уходите, да?
Да-да.
Угу. Это была еще возможность готовить одаренных детей к будущей профессии, в первую очередь крестьянина, учителя, священника, живописца, землемера, фельдшера и других. И еще им были подготовлены очень многие
учителя. Причем у него ведь очень были строгие требования к учителю.
60 учителей для работы в сельских школах было подготовлено.
Что вот в начальном школе, например, учитель должен был рисовать, петь, владеть несколькими ремеслами, нужными в крестьянском быту. Ну и прежде всего это любить свой труд. Вот у него было требование. Еще вот заметьте, что к 1895 году Сергей Александрович Шерчинский содержал 12 школ за счет собственных средств, содержал только, и еще 10 новых построил и подготовил там для учителей для работы. То есть, видите, как такое вот, такая вот подвижническая деятельность. Ну и еще один момент хочется тоже вот отметить, что значит, он участвовал также и в движении трезвости, которое развернулось это вот.
Ну, то есть он видел, что пьянство очень распространено, особенно вот среди такого простого народа, да, и сельского. И поэтому, конечно, он не мог стоять в стороне от этой проблемы.
Да.
Естественно, участвовал вот в таком, в трезвенническом движении, да?
Да, вот участвовал, и поэтому вот школа, она была у него открыта. Даже вот в Татьеве была книжная лавка, была открыта в селе, и здесь вот помощь детям оказывалась и вне школы. Ну и вообще вот в развитии школьного дела он видел приоритет именно в церковно-приходской школе. И вот, как исследователи говорят, в них дети защищены именно в такой школе от лживой печати, ну, вот такой революционный, настраивающий против царя, там, тупого разгула пьянства, от разврата, от образованных классов, вот именно, что вот ему это так вот привлекало.
Подход, конечно, у него был еще, вот мы с вами же говорили, что он воспитал 60 учителей, да? Ну, как воспитал, подобрал, что ли, так сказать, нашел, так сказать, возможность как-то подготовить их, да? 60 человек, 60 учителей, и, конечно, требования у него к учителям были очень высокие, очень высокие. Ну, мы уже говорили, что учитель должен, главное требование, учитель должен любить свой труд, любить детей, да?
Да.
Любить детей.
Вот это, вот, то есть мы многое можем взять для себя именно вот сейчас.
Да, современный педагог, конечно.
И вот хотелось бы, может быть, и слова Сергея Александровича некоторые привести именно вот о красоте России нашей, Церкви Божией. Сергей Александрович как-то вот в одной из статей приводит слова англичана Диксона о его путешествии по нашей стране. И вот этот Диксон, описывая однообразную езду по пустынным равнинам Северной России, вспоминает о том отрадном впечатлении, которое производит на усталость спутника слишком редкий вид Белой Церкви, вот, возвышающий свои зеленые купола на темной линии лесного горизонта. И дальше Сергей Александрович говорит: «Кто из нас при разъездах по глухим полосам нашего лесного края не испытывал того же впечатления? Церкви единственные на пути здания, говорящие нам о прошлом и обещающие уцелеть в будущем, носящие на себе печать прочности и стремления к красоте». То есть, вот заметьте, это говорящие нам о прошлом и обещающие уцелеть в будущем храмы, что для нас. То есть Сергей Александрович глубоко вот таким вот верующим православным человеком был. Ну и дальше вот к этой красе прибавилась краса знаменательная новая школа при церкви, говорит Сергей Александрович тоже. О народной нравственности, о церкви и школы он так сказал: «Много толкует ныне о подъеме народной нравственности, но нынче родители этого дела возлагают свои надежды на чайные, на волшебные фонари, на невинные гимнастические увеселения, на абсолютно невозможные в сельском быту народные театры, на попечительство о народной трезвости в своих уставах, не идущие далее этих различных затей. И неужели никому не приходит на мысль, что с роковыми пороками, разъедающими самую сердцевину народной жизни, можно бороться не поверхностными развлечениями, а лишь подъемом и углублением народного духа? Не гимнастика и чай могут побороть кабак и винную лавку, а церковь и освященная церковью школа. И то есть так. Вот такое вот он. Это глубоко такие, можно сказать, злободневные слова для нашего тоже времени. То есть часто мы вот так вот развлекать, у нас вот сейчас сколько торгово-развлекательных центров, того, другого. Вот, а для храма, да, а для храма у нас места часто не находится, с таким трудом приходится строить храмы.
Да, приходится отбивать буквально места для
строительства. А со школами тоже что? Вот со школами тоже ведь самое.
Что можно взять, вот современный учитель из трудов Рачинского, из его идей, из его, так сказать, статей, что вот может взять современный учитель из жизни вот этого педагога с большой буквы Сергея Александровича Рачинского?
Думается, что вообще очень многое для переосмысления, как можно его самого взять как за пример такой вот широкой образованности, его такой вот подвижнической деятельности, вот это вот взять за основу. Ну и, конечно, то, что вот он очень это по-современному организовал дело, то есть не в отрыве от действительности. Это дело его не было ни каким-то искусственным и мертворожденным, а именно вышедшим из глубинных чаяний русского человека, православного, христианина. То есть вот это вот очень важно. То есть не какие-то отвлеченные схемы он там внедрял или что-то, вот именно вот живое, насущное, необходимое и очень важное. Поэтому это для нас является примером, и, собственно, примером являлось и в то время тоже, потому что мы как-то говорили о Константине Петровиче Победоносцеве, его деятельности. Так вот, за основу вот это вот развитие церковно-приходских школы образованности, начальной образованности для народа была взята именно вот как образец эта школа Сергея Александровича Рачинского.
Ну что ж, что можем пожелать нашим современным педагогам?
И не только педагогам, а вообще всем нам.
Вообще всем нам, конечно, потому что мы все в какой-то степени тоже учителя своих детей, да?
А пожелать то, чтобы мы как-то более интересовались именно вот историей своей, культурой, чтобы мы вот этот вот багаж, который богатство наше, которое нам оставили наши предшественники, изучали и что-то, может быть, и брали за основу, и в этом русле тоже трудились, тоже стремились как-то вот.
В мае 2003 года Татевская средняя школа торжественно отметила 170-летие со дня рождения народного учителя Сергея Александровича Рачинского. Так что ныне уже ей 181 год. Вот. А Татева педагога Рачинского – это приют простого и бескорыстного труда, серьезного, кропотливого, не сиюминутного. Это путь в наше настоящее будущее, без которого не разрешается ни один из волнующих нас вопросов. Действительно, это педагогика, мне кажется, будущего. И очень печально, что какое-то время, значит, вот эти его идеи, они были на какое-то время забыты, преданы забвению. Он даже назывался педагогом-реакционером.
Да.
Да? Да. Вот наше советское время. Ну что ж, он пережил вот эти годы клеветы, забвения, ложных таких оценок. Я думаю, что он сейчас к нам возвратится. Дай Бог, чтобы он возвратился, вот
да,
что
конечно,
мне хочется сказать,
конечно,
да?
Конечно.
Потому что вот этот опыт, его труды в педагогике, они нужны, по-моему,
да,
и России.
Востребованы сейчас,
и
должны быть.
Мне кажется, всем, действительно нам, как вы правильно сказали, что всем нам неплохо бы изучить его труды, его опыт, его педагогические труды. Ну что ж, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Как можно сегодня назвать Сергея Александровича Рачинского? Как вы считаете?
Педагог, патриот, вот так, наверное, можно сказать.
Золотой фонд России.
Золотой фонд России.
Спасибо вам большое. Слава Я хочу Богу. Напомнить, что сегодня мы говорили с настоятелем прихода во имя блаженной Ксении Петербургской, отцом Георгием Бусыгиным. Говорили мы о таком замечательном педагоге, русском педагоге Сергея Александровича Рачинском, о его трудах, о его пути, о создании школы, своей школы в Татеве, где он жил, где находилось родовое гнездо Рачинских. Спасибо большое, отец Слава Георгий. Богу. Ну что ж, до новых встреч. До свидания.
До свидания. Спасибо, Господи.